Добрый вечер. Да, была такая песня. Многие ее помнят. Вот и стали мы на год взрослей. Ну, правда, не все. Вот и стали мы на год взрослей, но, к сожалению, не все. Мелькнуло такое сообщение в СМИ о том, как один почтенный профессор пришел с мешком булок в больницу. Ну, что можно это сказать? Во время Песоха, да. Специально, демонстративно пришел почтенный профессор с мешком булок в больницу. Что можно это сказать? На что это похоже? Это похоже, знаете, когда мальчик чихнул, мама говорит ему: «Будь здоров!» Отвечает мальчик маме: «Не указывай, как мне жить!» То есть такое примерно поведение такого 15-летнего такого подростка, которого делает все назло, делает все наоборот. Такое есть. Яцара, как у нас говорят, возраст типешесре. Типеш – это хамешесре, это 15 лет, хамеш. У нас говорят, типешесре, типеш такой, дурачок такой. Такое дурацкое поведение. А почтенный профессор объяснил, что он всю жизнь никогда не кушал хамец. Но теперь, когда его заставляют вот не приносить хамец, вот он сейчас и назло всем принесет. Ну, насчет не заставляют, заставляют, надо понять хорошо, кто кого и как бы заставляет, и чьи права защищает профессор, и чьи права он нарушает. Ну, во-первых, это понятно, что это плоды. Такая была пьеса, помните, у Толстого, «Плоды просвещения». Вот. То, что делает такой почтенный профессор и ему подобное, это такие плоды невежества, потому что любой, в общем, маленький мальчик, даже маленький мальчик в народе Израиля знает, что Песах запрещен, в самых малых количествах запрещен еврею. Хамец в Песах запрещен, в самых малых количествах еврею запрещен, и поэтому есть такие строгости по отношению к хамцу в течение тысяч лет нашей истории. Вот. А насчет того, кто кого, чье это насилие и кто чьи права защищает, а просто вчитаться внимательно. Видимо, профессор не успел вчитаться в закон, который был принят. Зачем закон, он говорит? Мы и так бы это соблюдали, без закона мы бы соблюдали. Ну да, мы так и делали 3332 года. Потому что от дарования Торы и до 2020 года все понимали, что такое хамец в Песах, и все как-то, в общем, соблюдали. В 2020 году Багац принял решение отменить этот негласный запрет, чтобы не вносили Песах в общественные учреждения, в больницы. Тем самым Багац нарушил права многих религиозных людей, которые не смогут в такой ситуации лечиться в Песах, потому что религиозный человек не войдет в больницу, если он знает, что там есть не соблюдает строгости по отношению к хамцу, просто не сможет пользоваться услугами этой больницы. Это нарушение прав больных и пациентов, которые себе позволил Багац. И потом понятно же, что на самом деле, если мы будем разбираться в этом законе, понятно, что он не касается христианских больниц в Израиле, не касается арабских больниц в Израиле. Он не касается светских больниц, где директора светские, больница в целом светская. Что сказал закон? Что директор больницы имеет право вести кашрут в своей больнице, как он считает нужным. Это защита прав религиозных людей в Израиле. Тех самых религиозных людей и, в общем, соблюдающих традицию, которые проголосовали за это самое правительство. Так просто цифры, имейте в виду просто цифры. 2,5 миллиона избирателей проголосовали за сегодняшнее правительство. Честным, демократическим путем. Ну, как работает, так сказать, ложь? Она работает так. Надо видеть черное и белым, а белое – черным. Человек остолбеневает и не понимает, ну, а может, действительно, белое – это черное, а черное – это белое. То есть так уж объявили. Значит, надо объявить победу на демократических выборах, на честных выборах объявить диктатурой. А диктатуру 15 судей из богатства, которые сами себя выбирают, сами себя назначают, объявить демократией. Очень просто. Вот еще был скандал в больнице Ланиада. Ланиада такая удивительная больница. Просто пролистал сегодня, чтобы посмотрел историю этой больницы. Историю человека, который создал эту больницу. Создал больницу Рав Якутиэль Иуда Альберштам, который потерял в катастрофе жену и 11 детей. И он нашел в себе силы после ША, после катастрофы, создать снова семью. Это была месть Гитлеру и ему подобным, и Мах Шмам, в храм, что были прокляты их имена навсегда. В 1958 году Рав Альберштам заложил краеугольный камень этой будущей больницы Ланиада. С трудом доставал деньги для этого. И достал все-таки. Кто ее основал, денежную эту больницу? 2 швейцарских банкира. В 1963 году Альфонс и Авраам Яков Ланиада завещали по 300 тысяч долларов в фонд Рава Альберштама. В 1972 году американское агентство дало грант в 500 тысяч долларов. И в 1975 году больница была открыта. Ланиада оказывает помощь людям любой национальности и вероисповедания в любую секунду. Я знаю это по себе, я там проходил операции в этой больнице, могу это подтвердить собственным пребыванием в этой больнице. Ланиада принимает людей для лечения со всей планеты. Больница Ланиада – удивительная больница, в которой никогда не бывает забастовок. Потому что религиозные люди понимают, что врачи бастовать не могут. Никогда в больнице Ланиада не бывает забастовок. Она никогда не прекращает своей замечательной медицинской помощи, которую они оказывают людям, повторяю, со всей планеты. Вот такая интересная больница. Поэтому устроить там скандал – это какая высшая такая степень какого-то такой неблагодарности. Ну и вообще понятно, что наши братья по разуму левые, которые всем возмущаются тем, что происходит, ну как бы это немножко такая трагикомедия, потому что, ну действительно, как могло позволить еврейское правительство, которое выбрали 2,5 миллиона человек, 2,5 миллиона человек выбрали это правительство, как оно могло позволить себе вести еврейские законы на еврейской земле? Как это так? На самом деле никто ничего не вводил. Просто пытаются исправить своеволие, которое допустил богат 2 года тому назад. Вот и все. Вернуть статус-кво, которое было здесь, в этой стране, которое существует у нас, как мы сказали, если считать от 1312 года, когда мы получали Тору, это уже 3332 года мы соблюдаем наши законы по отношению к тому, что называется хамец. Так вот, просто напомнить нам надо всем, если мы хотим повзрослеть, что одна из первых программ нацистской партии, там была такая интересная вещь. Одна из самых первых программ, где-то очень, на самом заре этого движения, там несколько пунктов такие, которые можно объяснить логически. Там 8-часовой рабочий день, понятно. Пересмотреть там мирный договор с Францией, вернуть Германию за Сальтарингию, понятно. Сократить там, значит, да, рабочий день, сократить безработицу, понятно. И вдруг это 20 каким-то удивительным пунктом написана странная вещь. Написано так. Еще раз. Первая программа нацистской партии. Написано так. Прекратить поставку муки для выпечки мацы еврейской общине. И я очень ясно вижу около этой программы такого либерального немецкого еврея, который читал Фехтвангера и Шопенгауэра, который говорит: смотрите, как раз это просто какие-то хулиганы в пивной в Мюнхене, вот и все. Просто какие-то хулиганы, какую-то муку не давать евреям, чтобы они какую-то не могли какие-то свои лепешки испекать. И также точно я вижу около этой программы такого писатого религиозного еврея, который понимает, какое страшное колесо начинает раскручиваться. Чтобы с народом сделать все, что хотим, надо что сделать? Надо отнять у него духовные корни. Отнять у него духовные корни. Маца – это наш духовный корень. Еще одна интересная вещь, хорошо вспомнить. 1 апреля, написано в исторических книгах, 1 апреля 1933 года нацисты устроили бойкот еврейских торговых предприятий в Германии. Магазины были открыты, и никто вдруг не пришел в еврейские магазины. Какой это был день 1 апреля 1933 года? Это был Эй-Нисан, 5 Нисана, Шаббат, Шаббес-Койдыш, это была суббота. Это была глава Вайкра, та самая глава, в которой написано: «И воззвал Всевышний к Моше Вайкра». Всевышний посылал последнее предупреждение. Двери магазинов еврейских были распахнуты в субботу. Что было дальше, мы хорошо знаем. Так вот, хочется, чтобы мы стали немножко взрослее и вели себя не как 15-летние подростки, которые делают просто все назло. Интересно, что вот этот скандал в Ланиаде, который, мне кажется, такой верх вообще неблагодарности по отношению к больнице, где самые передовые технологии разрабатываются в этой больнице. Одна из самых лучших технологий. Стоимость лечения максимально, так сказать, максимально доступные цены. Ланиада не является прибыльной организацией. И дотация от государства не покрывает его расходов. И по-прежнему огромную помощь оказывают меценаты и спонсоры. Меценаты и спонсоры. Турмим, у нас говорят. Так вот, надо надеяться, что мы стали все-таки на год взрослей. Хочется добавить и светлей, и благодарней. Взрослей, потому что мы только что отметили 3335 год нашего рождения, рождения еврейского народа. 3035 год исхода. Светлей надо вспомнить. Помните, в Агаде есть такое место, когда мудрецы учат Тору, и приходят ученики и говорят: учителя наши, наступило время утреннего шма. Одно из объяснений, почему они не заметили наступление времени утреннего шма, они так учились, что для них ночь была как день. Был какой-то вокруг них духовный свет, они не заметили, что пришел рассвет. Такое может быть. От учебы может исходить какой-то свет. Такое может быть. Может быть, ночь как день. Авраам Авину покупает пещеру Махпела у Ефрона. Есть такой вопрос, зачем Тора называет имена людей? Ну, Ефрон такой злодей вообще. Зачем можно было его не называть по имени? Зачем? Зачем Тора называет его имя? Мы знаем, что в Торе есть такое прочтение, разные прочтения есть, парадес такой Торы. Пшат, ремез, драш и сод. Есть простой смысл, есть некий намек, есть некое толкование, есть какие-то тайны Торы. Так на уровне этих толкований и тайн мы знаем, что оказывается там, где-то в небесах, есть такой малах, ангел по имени Ефрон, так говорит Зора Кодыш. Что он делает, в чем его функция? Он записывает, в этом языке не бывает случайных совпадений слов. Ипарон, карандаш такой, да, на иврите. Он записывает каким-то таким ипароном, каким-то таким пишущим средством, записывает, кто встанет с хиата мейсим, в оживление мертвых. То есть Авраам на самом деле покупает для своей жены место при оживлении, в эпоху оживления мертвых. Вот что делает Авраам. Почему? Он видит свет, духовный свет, исходящий из этого места. Это место, где похоронены Адам, Ришон и Хава. Айфрон, Афар, земля, прах. Такой заземленный человек, он этого света не видит. Он отдает это место за немыслимую цену. 400 шекелей – это огромные деньги. Тогда годовая зарплата рабочего была 8 шекелей. Годовая 8 шекелей. Авраам платит 400 шекелей за это место. Духовного света Эфрон не видит духовной силы в этом месте. Авраам этот духовный свет видит. Моше Рабейну, помните, он спускается с горы, и от его головы сходило сияние. Ман, падавший в пустыне, они говорили, мангу, что это? Не понимали, какая это пища. Они спрашивали еще мингу, кто это? Лица людей, евших ман, светлели. Это были другие лица. Кто это, спрашивали они, не узнавая друг друга. Почему? У всего в этом мире есть высокие духовные корни. Духовный корень мана, говорит Рамбан, ор шахлим малахим. Свет, который едят ангелы. И там же написано «Лонит на Тура эла леухлея ман». Тура дана тем, кто кушает ман. То есть, по идее, мы должны светлеть, изучая и соблюдая Тору. Мара рассказывает об Элише бен Авуе, Тане, который, к сожалению, ушел от Торы. Как это случилось? С чего все началось? В нашей книге, когда отец сделал ему брит-милу, пришли мудрецкие мудрецы и начали учить Тору. И отец Элиши увидел свет, исходивший от этой учебы. А, сказал он поразился не светом, поразился уважению, которое, видимо, вызывает изучение Торы. А, это такой кого-то, такое уважение, я отдам сына сюда, пусть он получит эту же самую славу. Не ради света, не ради истины, а потому что такое уважение вызывает изучение Торы. Неправильная кавана, неправильное намерение привело потом его сына к неправильным результатам. Мы когда-то на одном из Песохов, нам посчастливилось, к нам взглянул в комнату, где мы учились, рав Зоненфельд, внук того самого великого раба Иерушалаем, который жил 100 лет тому назад. Рассказывая про рав Зоненфельда, раба Иерушалаема, когда 100 лет назад он шел по арабскому рынку, арабы поднимались и целовали полы его пиджака, сыновья целуют полы пиджака своего отца. То есть очень просто, видите, чтобы решить наши проблемы с нашими сводными братьями, надо просто, чтобы у нас такая ходила душа такая, как от рав Зоненфельда. Вот и все. Я спросил его внука, лет 10 тому назад, а правда ли это, что вот так это было, так арабы целовали ему полы пиджака, он сказал, да, правда, так он на самом деле было. И вот один из наших Песохов, мы отдыхали в таком месте, если не ошибаюсь, был Кфар Ильягу, такое место недалеко от Иерусалима, и к нам пришел рав Зоненфельд, внук великого человека. Сначала он сказал, что у него погас свет в комнате. Можно ли он посидеть с нами и у нас поучиться? Как видим, мудрецы владеют духовным светом. Ну, электрически может и погаснуть. Но духовным светом не да владеют. Духовным светом. Мы сказали, конечно, Рав, конечно, мы очень вам рады. И он нам рассказывал всю ночь всякие истории. Интересно рассказал, например, что у Рава Нахума учителя Хофец Хаима, Рава Нахума Каплана, был такой обычай, какой-то момент Рэббитсон говорил, «Киндерлах, ахуца! Все дети должны уйти. Рав остается один. Рав сейчас будет учиться». Оставался один Рав Нахум и учил Тору. Хофец Хаиму стало интересно, что такое Рав учит, что он остается один, что это. И он спрятался и стал смотреть, наблюдать за Равом, что он учит, что происходит. Видел, как Рав Нахум взял какую-то книгу, открыл ее, начал учиться, и Хофец Хаим увидел свет, исходящий от этой учебы, от этого лимуд Тора. Сказал нам рав Зоненфельд, То, что во время учебы раба Нахума исходил свет от учебы Торы, это неудивительно. То, что Хофец Хаим в свои 15 лет это увидел, понял и ощутил, вот это настоящее чудо. Рав Ицхак Зильбер, мы застали его. Когда он только приехал в Москву, я помню, сказал рав Моше Пантелей, сказал, иди, там приехал человек, он светится, посиди около него. Я спросил, что не Чернобыль? Сказал, нет, не Чернобыль, другое освещение. Рав Ицхак Зильбер был такой человек, от которого исходил духовный свет. Я слышал собственными ушами, слышал, как в Рабануте кто-то ему сказал, Ицхак сказал ему, рабанутский рав, хочу быть рядом с тобой в Ган-Эдене. Отвечает рав Ицхак, кто тебе сказал, что я буду в Ган-Эдене, в райском саду? Отвечает ему рав, неважно где, только рядом с тобой. Я видел Бааль Шува, человека, который, молодого человека, который возвращался к Торе, который рассказывал, как ему открылась эта истина. Ему сказали, парень, ты светишься. Ты светишься, парень. Так вот, стать немножко взрослей и светлей, и благодарней, Мы в Агаде сказали, помните, что мы обязаны благодарить за все, что нам сделал Всевышний, за все чудеса, которые мы от него получили. Благодарить. Леудот. Интересно, говорят наши мудрецы, ода – это, получается, две вещи. Это видуй и это тода. Это некая исповедь. Надо сказать Всевышнему, найти себе силы, сказать, я был в чем-то неправ. Это видуй. Сказать спасибо. Тода – это спасибо. И ода – это еще признание. Признание истины, признание правды. Интересно, что все карбонот в храме были и будут, это только маца. Только маца. Карбан туда, карбан благодарности, это и маца, и хамец. Карбан тогда это некая разновидность карбаном шламим. Снова думаем о смыслах этих слов. Что такое шламим? Это не просто шалом мир, это совершенство, шлемут. Как выглядит карбан туда, карбан благодарности? Это 40 хлебов. Три вида хлебов – это разные виды мацы, один вид – это хамец. Каждый хлеб хамца был в 3 раза больше, чем каждый хлеб мацы. 4 хлеба. Почему? 4 хлеба, цифра 4. То ли нет случайных слов и цифр. Юткей, вавкей. Главное имя Всевышнего – это 4 буквы. Почему 40? 40 написано в первые 40 дней беременности. Когда определяется пол человека, в небесах говорят «Иша плонил и плони», «Байт плонил и плони», «Саде плонил и плони». В первые 40 дней беременности мальчиком, когда же дальше девочка еще не родилась, говорят в небесах, вот такая-то девочка будет его женой, такая девушка станет его женой. Саде это проноса, вот такая-то будет у него проноса. Дом, такой-то у него будет дом. Интересно, Гмара, Сота, который сегодня учит весь еврейский мир, тот, кто учит ежедневно из Талмуда, обсуждает вопрос о встрече 2 людей в этом мире. Она говорит, вот это первая такая идея. Арбаим йом лифней ацарат эвлад. 40 дней, первые 40 дней беременности мамы, мальчика, носит его под сердцем, уже определяется, кто будет женой этого юноши. Другое мнение, оно говорит, это первый брак, первый, так сказать, несуин. А вторые это лефима асима, вторые это по делам человека. Дальше начинается, так сказать, разговор, что это, что такое первый, что такое второй. Есть такое мнение, говорит Аризаль, что вообще мы все уже не в этом мире как-то были, что мы все приходим сюда не первый раз. Ну, а разное обсуждение этого явления. Так написано, сама по себе это удивительная вещь, которая нам сказана. Которое нам сказано сказано в этой гемаре 40 дней. 40 – такое удивительное такое число, которое нам названо. Удивительное число. И мы понимаем, что мы сказали, быть немножко чуть больше благодарны, чем мы были в прошлом году, будет очень хорошо. Потому что, ну, хотя бы быть благодарным за то, что ты родился, уже быть благодарным. Ты родился, пришел в этот мир. Без тебя мир не мог обойтись. Скажи спасибо. Спасибо. Спасибо Всевышнему. Говорят наши книги, говорит Аллаха, четверо должны благодарить. Такое расширение, вот такое сокращение, такое, да, аббревиатура Хаим. Кто это? Тот, кто был хавуш, был скован в какой-то тюрьме. Юд это Ям, перешедший море. Второй Юд это Исурим, перенесший страдания, лечившийся от какой-то болезни. И Мем это Мидбар, прошедший пустыню. Я думаю, не надо объяснять, что мы все должны сказать много раз спасибо Всевышнему. Потому что мы были внутри какого-то узкого мировоззрения, которое нас сковывало, как тюремные оковы. Мы проходим море жизни, это непростое море, переплываем его. Мы проходим пустыню жизни, это тоже непростая вещь. И мы испытываем на своем пути, к сожалению, часто страдания, и нас Всевышний от них освобождает. Хаим, четверо должны благодарить. Если мы посмотрим знаменитый псалом, 107-й псалом, 107-й псалом, что он говорит? Это вот такой гимн, гимн благодарности, 107-й псалом, гимн благодарности Богу. Оду лашем китов килеулам хаздо. Благодарите Всевышнего, ибо он добр, его доброта, доброта вечна. А вот прямо про нас написано. Меарцот, меарцот кипцам. Из разных мест он собрал нас. Мимизрах, с востока, мимарав, с запада, мицафон, с севера, мимиям, из юга, из моря. С разных мест мы собрались здесь, в этой земле. Тауба Мидбар, мы блуждали в пустыне. Блуждали в пустыне на безлюдной дороге. Голодали и жаждали, говорит псалом. Интересно, говорят наши мудрецы, знай, что его доброта, она вечна. Она навсегда, на всех потомков Авраама Вину до конца времен. Что значит скажут? Написано, скажут спасенные Господом, написано так. Скажут спасенные Господом, имру геулей ашем. Вот наши комментаторы, те, которые понимают, что их спасение от Всевышнего. Тогда они того скажут ему спасибо. Из разных стран, сказал Всевышний Израилю, когда вы были в Египте, вы были рассеяны, я вас всех собрал в Рамсесе. Ныне вы рассеяны по многим странам. Я вас собрал в прошлом, я вас соберу вас и в будущем. И понятно, что люди, блуждающие в пустыне, вызывают, если они понимают, что они в пустыне, переплывают опасное море, они взывают к Всевышнему. Маран Жушана говорит, как есть, какие способы отменить какой-то приговор высшего суда, если приговор кажется неблагополучным. Это четыре вещи, снова четыре. Снова это число. Это цдака, это тфила, это шинуй шем и шинуй маасим. Изменение имени и изменение поступков. Написано, от несчастья он спас их, Всевышний, и вывел из тьмы и мрака, и цепи расторг. Он сокрушил медные двери, железные засовы разбил, изнуренные недугом свои преступления, страдающие за свои грехи, любую пищу отвергают их души, и достигли они ворот смерти, возопили ко Всевышнему, и он их спас.
Тот, кто плывет в море, говорит Псалом. На кораблях они видели создание Господа и его чудеса в пучине моря. Говорят, что моряки в средние века были самые богобоязненные люди. Они хорошо понимали, что доплыть до противоположного берега нужна помощь Бога. Был такой обычай. В средние века моряки просили у евреев афикоман. Это была такая примета, чтобы доплыть благополучно до противоположного берега. Как мы сказали, хамец и маца, был выбор между хамцом и мацой. Нам запрещен был хамец все дни Песоха. Мы ели только мацу. А сегодня хамец можно кушать. Чем отличается хамец от мацы? Говорят наши мудрецы, там одна буква только. Хамец там хет, а маца написана буква гей. Хет — это такие ворота, закрытые сверху и широкие пространства внизу. То есть упасть ничего не стоит в этом мире. Что есть буква гей? Узкий проход наверх. Узкий проход наверх — это маца. Этот узкий проход, интересно, не все видят. У нас сейчас в Москве была очень интересная встреча с одним очень удивительным человеком. Представьте себе. Человек лет 40, взрослый человек, женатый, жена, дети. Не еврей, который нашел в себе силы начать соблюдать 7 заповедей сыновей Ноаха. Ученый, создающий лекарства. Ученый, прекрасно работающий. Что вам не хватало? Как вы это нашли? Сказал, я хотел найти духовность. Сказал мне человек, я искал духовность. Спрашиваю, а почему вы не примкнули? Есть такая господствующая религия в стране, где вы живете. Почему вы к ней? Он сказал, нет, мне недостаточно этого. Искал духовность и нашел шева мицвот бней ноах, 7 заповедей сыновей ноах. Интересно. Мы сейчас находимся в движении. Нам предстоит долгий подъем этой букве «Гей». Мы только что вышли из Египта. Про нас говорили ангелы, помните, эти, элу в элу, вдея вода зара. И те, и другие служат идолам. Почему эти погибают в море, а этих ты выводишь? Вода зара — это вообще чужая работа. Чужая работа. Когда мы делаем чужую работу, мы рискуем в море утонуть. У меня было несколько тому назад такая тоже спор на нашем доблестном телевидении с представителями вот тех самых людей, которые сегодня так воюют против законов о хамце. Какая-то организация в Израиле называется «Свободный Израиль». «Свободный Израиль». Я спросил моего оппонентку прямо в эфире, скажите, а кто такой Израиль? У вас замечательное название вашей организации. Кто это такой Израиль вообще, вы знаете? Ответа не дождался. Пришлось самому прокомментировать. Да, Израиль — это Яков. Это другое имя Якова. Это земля Авраама, Исхака и Якова. Поэтому есть смысл в земле Авраама, Исхака и Якова жить по законам Авраама, Исхака и Якова. Мне был сказан ответ, ну что вы, зачем вы бросаетесь в Алаху? Такой интересный аргумент. Не надо бросаться в Алаху. Алаха — это закон. Не надо бросаться в закон. Давайте будем жить без закона. Или будет каждый закон устанавливать свой, как он хочет, как ему это видится. Еще были интересные такие были дебаты. К сожалению, сегодня это все продолжает, как мы сказали, плоды невежества продолжают, к сожалению, расцветать, сорняки невежества расцветать пышным цветом. Мне сказали, ну что вы, еврейство по маме — это вообще не история. Я говорю прямо в этом живом эфире. Говорю, конечно, история. Ну что, глава Ветханан, 3 глава, 7 глава, 3-4 посуд. Конечно, история. Конечно, история. Ну и так далее. Значит, мы должны понимать, если мы хотим не утонуть, мы не должны заниматься водой зарой, не должны заниматься чужой работой. Знаменитый вопрос. Почему в исходе из Египта, в Агаде, нету брахи на рассказ об исходе из Египта? В их Хатам Суфер она есть, эта браха. Только не в начале, а в конце. В конце мы эту браху говорим, потому что мы в начале, написано, служили идола наши отцы за рекой. Мы как не евреи, когда проходит процесс Геюра. А Гер говорит свою браху, когда он выходит из Миквы, в конце. Так мы в конце года говорим эту браху на исход из Египта. Мы поднимаемся, да, по этой лестнице. Не 49 ступеней. Это сферата Омер. Интересно, есть только два понятия, дважды встречается понятие кина, ревность в Торе. Всевышний ревнует, если мы служим Аводе Заре. Если мы служим, делаем не свою работу в этом мире. И второй раз это вот сота. Если есть, не дай Бог, неверная жена в народе Израиля, только дважды есть такое понятие ревности употребляется в Торе. Только дважды есть закон из Торы Деорайта, две сферы Деорайта, два отсчета по закону Торы. Еврейская жена после окончания своего физиологического цикла отсчитывает 7 чистых дней, готовясь ко встрече с мужем, с любимым мужем. Надо хорошо понимать, что любовь мужа и жены в этом мире – это великое благо, великое чудо, подаренное нам Всевышним. Когда кошерная еврейская жена говорит «Баали, мой муж», что она говорит на самом деле? «Бейла» на этом языке – это секс. Она говорит «Это мой любимый мужчина», то, что она говорит. По еврейскому закону муж и любимый человек – это один и тот же человек. По еврейскому закону жена и любимая женщина – это один и тот же человек, а не два разных. Мидраш Раба говорит, что жена будет с мужем в двух мирах, и в этом, и в следующем мире. Аризаль говорит, что есть зивук, есть любовь мужа и жены, нешамот, там, в том мире, каждую ночь, так говорит Аризаль. Когда он и она встречаются в этом мире, это как будто расступается море. А говорит Раша, это изменение порядка мироздания. Если он и она понимают интеллектом, чувствуют душой, ощущают телом, что их встреча в этом океане любви – это изменение порядка мироздания, они это понимают, чувствуют, ощущают, есть шанс, что они разведутся через 2 месяца. Нам об этом напоминает сейчас Масехи, трактат Талмуда Сота, который учит весь еврейский мир. Мы сказали, те, кто учит лист Талмуда ежедневный. Сегодня евреи в Иерушалайме, Париже, Лондоне, Москве, Киеве, Питере, Нью-Йорке, Токио, Буэнос-Айресе, Монреале, Торонто и Рио-де-Жанейро учат рано утром, или уже выучили, сегодня поздно вечером будут учить 18-й лист. 18 – это жизнь. Юд, гематрия – это 10, хет – это 8, хай – это жизнь на этом языке. Жизнь. То самое дерево в райском саду, говорят наши мудрецы, это было одно дерево. Снаружи было дерево познания добра и зла, а внутри дерево жизни. Что это за дерево познания добра и зла, говорит Рамбан? Что случилось, когда они сидели не вовремя, этот плод просто не вовремя? Плод был им обещан. Говорит Тикун Эзор, им плод был обещан в ближайший шаббат. Не дождались этого времени. Потому что в шаббат нет клипот, нету нехорошей духовной оболочки, нет этого в шаббат. Так что это за плод такой? Говорит Рамбан, в мире появилась Таават Мишгаль. Что такое Таават Мишгаль? Хорошо знакомая любому юноше и девушке, любому мужчине и женщине такое любовно-сексуальное ощущение, любовно-сексуальное чувство. А и у них раньше была прекрасная любовь, да. Любовь была прекрасная, в ней не было зла в этой любви. Появилась возможность, после того, как они съели плод не вовремя, возможность эту энергию использовать во зло. Вот что пришло в мир. То есть человек на самом деле это дерево любви и жизни. Если человек пользуется плодами дерева любви не по закону Бога, это ведет к очень печальным последствиям. Если он пользуется плодами дерева любви по закону Бога, это ведет к жизни и к бессмертию. Интересно, Рамбан пишет по поводу сота, он пишет так. Нет в законах Тора ничего, что зависит от чуда. Ничего нет в законах Торы, что зависит от чуда. Буквально слова Рамбана. Написано так. Говорит. Вине. Эн бехон мишпетей Тора. Нет в законах Торы. Давар талуй бенес. Нет ничего, что зависит от чуда. Зулати айян азе. Только кроме вот этого. Иньяна сота. Шупеле венес кавуа. Это чудо, которое сделал Всевышний народу Израиля. Чудо. Очистить Израиль от грехов. Только здесь. Только здесь. Только в том, что касается любви мужа и жены, есть это чудо, говорит Рамбан. Нет в законах Торы ничего, что зависит от чуда, кроме этого. А как же мы говорим? Лоби шамаем. Тора не на небесах. Мы же знаем известный спор Раби Иешуа и Раби Элиэзера. Когда сказал Раби Элиэзер, они спорили, обсуждали логический вопрос, сказал Раби Элиэзер, если Аллаха, по моему мнению, пусть это дерево вырвется и улетит на сотни метров. Дерево вырвалось и улетело, сказал Раби Иешуа. Это ничего не доказывает. Это ничего не доказывает. Ты большой мудрец. Уважение к тебе, дерево улетело. Приведи логические доказательства того, что ты прав. Сказал Раби Элиэзер, если Аллаха, по моему мнению, закон, по моему мнению, пусть воды этого ручья потекут вспять. Они потекли вспять. Сказал Раби Иешуа, ничего не доказывает. Ты большой мудрец. Уважение к тебе. Воды потекли вспять. Сказал Раби Элиэзер, если Аллаха, по моему мнению, пусть стены Бейт-Мидраша наклонятся. Не наклонились. Сказал Раби Иешуа, стены Бейт-Мидраша, не вмешивайтесь в спор мудрецов. Сказал Раби Элиэзер, если Аллаха, по моему мнению, пусть выйдет Батколь, небесный голос, и скажет, Аллаха, по Раби Элиэзеру. Вышел небесный голос и сказал, Аллаха, по Раби Элиэзеру. Поднялся Раби Иешуа и сказал, Лобы Шамайми, не на небесах Тора, не вы будете решать, как идет Аллаха. Потом рассказывает Гмара, что спросил Ильягу Анави, спросил Всевышнего, ну что? Что? Что сказал Всевышний, спросил Ягу Анави, когда он услышал Лобы Шамайми, не на небесах она. Сказал Всевышний, победили меня мои сыновья, победили. Так она на небесах, а вот здесь, да, на небесах. Любовь мужа и жены, да, на небесах. Поэтому есть такой ян сота. И даром же написано, что знаменитые слова Юд Кей, в слове Иш есть Юд, в слове Иша есть буква Эй, они соединяются вместе, это имя Всевышнего. Да-да-да, здесь это Минашамай. Да, здесь это с небес. Мы это хорошо тоже должны были ощутить и повзрослеть. Чуть-чуть, когда мы читали Шира-Шири, мы читали песни-песни, мы читали в Шаббат. Понятно, что существуют высокие смыслы Шира-Ширим. Это любовь Бога и народа Израиля. Понятно также, что любовь мужа и жены в этом мире – это тоже высокое понятие. Очень странно, что сегодня нужно это доказывать в сегодняшнем безумном мире. Конечно, это так. Я спросил когда-то Рава Зонфельда, вот того самого человека, когда он рассказывал эти истории об учителе Хофицхайма, спросил, скажите, я сказал, а можно ли преподавать так, что Шира-Ширим – это не только, понятно, что это высокие смыслы, понятно, что это так, понятно, что на самом деле это так. А можно ли преподавать, что это, конечно же, и любовь мужа и жены в этом мире? Сказал мне внук великого человека, великий человек, Рав Зонфельд, сказал, так, он сказал, можно преподавать, он спросил меня. Так нужно преподавать, он сказал. Конечно, так можно и нужно преподавать. Интересно, когда мы говорим о каком-то сравнении, что-то мы с чем-то сравниваем, правда? Мы сравниваем с чем-то очень высоким, мы не сравниваем с чем-то очень плохим и низким. Так если говорит Рамбам, что вся Широ-Ширим это машаль, это сравнение, значит, автор Широ-Ширим выбирает очень высокое сравнение, когда говорит о любви мужа и жены. Где мы видим это еще? Мы видим в разных аспектах, как мы видим, как Всевышний относится на самом деле к любви мужа и жены в этом мире. Гемара Неда рассказывает. Спросили ученики Рашби, Рабби Шимон бар Йохая. Спросили, а почему брит делается на восьмой день? Ответил Рашби, чтобы Всевышний хотел сделать так, чтобы не было, что все веселые, а папа и мама печальны. Почему они печальны? Они не смогут быть вместе. Поэтому установил Всевышний, как написано в Торе, женщина раньше шла в микву на седьмой день. Это был закон Геморы такой, закон Гморы. На седьмой день, чтобы на восьмой день, когда было дорого Всевышнему, чтобы они были вместе, чтобы они любили друг друга. Поэтому брит мила на восьмой день. Так ответил Рашби, Рабби Шимон бар Йохай. Надо сказать, что сегодня мы имеем еще такой некий такой парадокс сегодняшнего времени. То можно назвать, так сказать, горе от ума, когда сегодня много информации, иногда человек не умеет выбрать информацию, которая на самом деле верная. У меня был разговор с одним юношей, молодым человеком несколько лет тому назад. Он мне сказал, да что вы, ну что вы, какие 12 дней? Вот в Гморе же написано 7 дней. Значит, 7 дней, кто-то ему посоветовал, что на самом деле надо идти, через 7 дней жена может идти в микву. Это называется горе от ума. Мы знаем. Как сказано в наших книгах, Бнот Исроэль и Хмиру Аляцма взяли на себя большее устражение. И сегодня еврейская жена идет в микву, отсчитав примерно 5 дней своего, так сказать, физиологического цикла, идет отсчитывает еще потом 7 дней. Примерно 12 дней это получается. Ай, хочется кому-то что-то изменить. Очень просто. Надо объехать все общины мира еврейские и получить согласие, что 51% еврейских общин мира согласились эту хумру, которые взяли на себя это устражение дочери Израиля, чтобы они отменили. Большинство общин народа Израиля, чтобы это сделало. Пока этого не сделали, мы не можем ничего менять. К душе поднимаются, но не опускаются. У меня когда-то на семинаре были инженеры, я спросил их, скажите, пожалуйста, а можно построить хороший бассейн по одной строчке. Инженеры засмеялись. Вот просто одна строчка. Я спросил, скажите, пожалуйста, какая должна быть папочка документации, примерная папочка, чтобы построить бассейн с точными размерами? Сказали, ну, прям вот такая вот папка документации, расчеты, чертежи. А как же так? В законах миквы сказано в письме Торе одна непонятная строка. Только ямы, источник воды будут чисты. И по этой строчке тысячи лет евреи соблюдают законы за законы миквы. В душе поднимаются, но не опускаются. Мара говорит, если нету в общине женской миквы, можно сефер Тору продать, но построить женскую микву. Потому что без этого не будет жизни. Снова мы видим с вами, как работает, так сказать, работают наши законы. Да. Вся наша Тора – это такая датская поэзия. Да? Хамец был запрещен в все дни Песаха, а сейчас, пожалуйста, сколько угодно. Какая высокая симфония поэзии, какая высокая музыка звучит в словах, когда она ему говорит «Я тебе разрешена, ты посвящаешься мне». Она ему разрешена после хупы, она ему разрешена после миквы. Что-то можно в нашем сегодняшнем безумном мире кому-то запретить? Неужели на самом деле есть люди, которые все это слышат и говорят всерьез? Есть. Музыка любви, слушайтесь, я тебе разрешена. Ты посвящаешься мне. Вообще интересно, что о нас иногда говорят, ну что у вас, какая-то там кухонная религия? Кухонная религия? Ну, скажем, Шмини, там написано, в главе Шмини написано, что не кушайте некошерную пищу, иначе вашу затумите. Там такая странная вещь есть. Написано, что два раза слово тума, духовная чистота. Один раз с алифом, другой раз без алифа. Зачем? Всевышний забыл, что говорил. На расстоянии 2 сантиметров, 1 сантиметра. Два слова с одинаковым, одно и то же понятие. Один раз написано слово тума с алифом, другой раз без алифа. Алиф – это он. Я ухожу от вас, если вы будете кушать некошерную пищу. Вот вам и кухонная религия. Скажем уже, больше скажем. Постельная религия, что такое? Что это такое вообще? Если какой-то резает, что в райском саду есть близость, любовь мужа и жены. Что это такое? Вообще религия, слово латинское. Означает, обычно переводит как совестливый такой, благочестивый. Совести благочестия. Такой интересный перевод сегодня. Вспоминается злодей Гитлера, Махшмову Сихро, который сказал, два уродства нанесли евреи человечеству. Это брит на теле и совесть на сознании. Да? Латинское слово «religio» – это быть соединенным со Всевышним. Ну да, конечно, ну конечно, ну понятно. Дальше пишут такие интересные вещи, так смешно читать. Особую важность для религии представляют такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель и смысл жизни. Ну, эти все идеи пришли от Бога. Через евреев пришли в мир эти идеи. И случайно же написано Дворим, я даю вам огненный закон. Эш-дат я даю вам. Эш-дат. Пламя закона даю я вам. Так что же такая религия, которая касается самых тонких областей человеческой жизни? У нас нет религии, у нас есть дат. Эш-дат. Дат – это закон. Это закон. Чтобы закон действовал, понятно, он начинается с самых, так сказать, самых тонких нюансов, тогда это закон. Если мы говорим о том, что есть тайны еврейской любви, еврейской сексологии, ну, конечно, конечно, есть. Малахим написано, вторая часть, глава 11, второй пасук написано, Хедер Амитот, комната постелей в доме Всевышнего. Что это такое, о чем идет речь? Так книга Малахим, книга Танаха называет Кодыш Кадашим. И стояли два ангела, два Малаха в виде юноши и девушки, если евреи вели себя правильно, они сливались в объятиях. Тогда понятно, это работает и в обратную сторону. Если это называется Хедер Амитот, комната постели, тогда постель мужа и жены это Кодыш Кадашим, это святой святых. Но именно мужа и жены, а не бойфренды и бойбабы. Так обещал Всевышний. Когда был регель, когда приходили на Песах, Шивот и Суккот, народу показывали издалека Кодыш Кадашим и говорили им пасук, и говорили им, вы так же любимы Всевышним, как любовь мужчины и женщины, так вы любимы перед Всевышним. Говорит Рамбан, что любовь мужа и жены это абсолютно чистая, святая энергия. Он приводит 3 аргумента. Он говорит так. Когда Бог создавал человека, то его Бог и его бейдино, и высший суд утверждал, как будет выглядеть человек. Так будет выглядеть глаз, рука, нос. Вот так будут выглядеть его сексуальные органы. Говорит Рамбан, нет ничего позорного в теле человека. Не мог Бог создать что-то позорное в теле человека. Во-вторых, говорит Рамбан, близость, любовь мужа и жены приводит к рождению ребенка или ангела, или малаха. Не может быть соучастником в плохом деле Всевышний. И третья вещь, говорит Рамбан, на языке Торы, на святом языке, любовь мужа и жены называется познанием. Написано, Адам познал Хаву. Познание не может быть позорным, не может быть чем-то плохим, говорит Рамбан. Так выглядит еврейская сексология. У меня была беседа с одним юношей несколько лет тому назад, который пытался меня уверить, что есть какие-то замечательные сегодня книги, которые как бы лучше, чем Тора, объясняют законы мира, в том числе и законы любви. Он мне эту книгу прислал, я честно прочитал. Там 400 с лишним страниц в этой книге. Честно, ничего нового не нашел, что бы ни говорила еврейская традиция. Ничего. Написано в этой замечательной книге Александра Лорена, такая книжка есть, да. 421 страница написана так. Это вывод, к которому пришел автор после 400 страниц. Что он пишет? Научная сексология для того, чтобы стать успешной, не должна затмевать таинство любви, составляющей сердце сексуального акта. Но это же говорит наша традиция, говорит еврейские тайны, еврейские тайны любви, еврейской сексологии. Мы видим с вами, что от Всевышнего не может исходить что-то плохое. От Ашема не спускается зло в этот мир и не может спускаться. Зло создаем мы своими неправильными поступками, в этом наша ошибка. Интересно написано про Ирмиягу, написано «Шуву баним шававим, Меум Ашем, вернитесь, сыновья шаловливые, речь Всевышнего, ки анухи баалти бахем, я твой муж, говорит Всевышний народу Израиля, я твой муж». Так это разбирает Сефер Ицара, Абн Иссахар, Малбим об этом говорит. Да, конечно. Понятно, что отношение Бога с нами – это отношение, говорит народу Израиля, ты моя жена, говорит он, должна быть верна мне, говорит он народу Израиля. Так мы в эти самые дни, мы сказали, есть только две сферы дорайты, два закона истории – это отсчет. Это отсчет этих семи чистых дней, и мы семь раз по семь отсчитываем и идем, готовимся ко встрече со Всевышним в Шивуот. Мы прошли 10 дней. 10 дней мы прошли в отсчете Сфирата Омер. И в каждом из этих дней мы пытаемся подняться на какую-то новую ступеньку. Сначала это было Хесед шебе Хесед. Хесед – это больше, чем положено по закону. Это и есть Хесед. Лифней Шурат Один. Надо спросить себя, или мы умеем делать что-то такое, может быть, даже больше, чем положено по закону. Что-то больше. Второе – это Гвура шебе Хесед. Гвура – это преодоление препятствий. Умеем ли мы преодолевать препятствия на этом пути? Это тоже очень важно. Потом Тиферет шебе Хесед. Тиферет – это великолепие, связанные с изучением Торы. Нецех, чтобы Хесед, умели мы понимать, что есть вечные ценности, которыми нельзя пренебрегать. Од, чтобы Хесед, Од – это умение быть благодарным Богу за все, что Он делает, даже если кажется, что это кажется нам не совсем милосердным. Исод, чтобы Хесед, Исод, говорит наши мудрецы, это хибур шамай варет, соединение неба и земли. Умели мы соединять духовное и физическое в нашей жизни. И Малхут, чтобы Хесед, это царство. Мы дети царей. Мы дочери царя. Мы сыновья царя. В нас их царская абсолютная энергия, которая нам дана Всевышнему. Умеем мы царскую энергию использовать по назначению. А потом начинается новая череда. Хесед, шебе гвура и так далее. Снова меняются местами эти сферот. И вот вчера мы сказали Тиферет шебе гвура, да, великолепие изучения Торы требует усилий, подъем по лестнице всегда требует усилий. А чтобы стать на год взрослее, светлее и добрее, и благодарнее, нужно сделать какие-то усилия. Шавуа тов.